Макс Глебов. Встречный удар.
Никогда бы не подумала, что они окажутся нашими дальними родственниками. Даже в голову такое бы не пришло.
Улыбнулась Инга.
Но если посмотреть на этих ящериц внимательно, то аналогия с нашими рептилиями просматривается очень наглядно. В сети выложена куча коллажей, где наши новые союзники изображены чуть не в обнимку с комодскими варанами. Очень впечатляет.
Ну, не так уж мы от них и далеки. Я тоже улыбнулся. У нас с ящерами общие предки, а самая древняя часть нашего мозга досталась нам от рептилий в не слишком сильно измененном виде. Так что шанс договориться у нас есть. Больше всего в этой истории мне нравится то, что нам с ними почти нечего делить. Теплые кислородные планеты для них, конечно, приятны, но для комфортной жизни им вполне достаточно условий Марса до его терраформирования.
Да, их способность адаптироваться к внешним условиям вызывает уважение. Нам бы так.
Это все специфика пути развития, которым пошла их цивилизация. Они ведь намного древнее нас. Но если мы изначально шли путем технического прогресса, и лишь потом через сложное научное оборудование, через мощные компьютеры и роботизированные лаборатории начали по-настоящему постигать генетику и биотехнологии, то они шли изначально биологическим путем. Лишь упершись в пределы возможностей живой материи, ящеры начали работать с неорганической природой, подчиняя ее себе, но опять же через призму своего биологического подхода. Отсюда и их нелюбовь к высокотемпературным технологиям. Не выносит органика сильного нагрева. Поэтому и броню они не выплавляют, а выращивают. И двигатели у них вообще не ясно, на каких принципах работают. Что-то вроде бы гравитационное. Но, кстати, в этом вопросе они от нас изрядно отстают. Зато из живой органики они могут лепить почти все, что угодно.
Если честно, я не могу понять, как они смогли продержаться против кваргов столько лет.
Сложно сказать. Мы о них пока слишком мало знаем. Как я понял, ящеры совершенно не собирались ни с кем воевать, как, впрочем, и мы до встречи с кваргами. Но в отличие от нас, рептилии никогда не воевали даже между собой. Мы-то хоть бы сразу поняли, что происходит, когда кварги стали уничтожать наши корабли. А для ящеров это стало настоящим шоком. Они никогда не сталкивались с подобными проявлениями агрессии и не имели понятия, как на такое реагировать. Впрочем, они довольно быстро сообразили, что нужно делать. А гибкость их технологий позволила им достойно ответить на удар. Возможно, в этом и кроется ответ на твой вопрос. Мы лежали на террасе у бассейна, наслаждаясь ласковыми красноватыми лучами звезды Барнарда и лениво беседовали о недавних событиях. Правительство планеты Лантана, более известной под стандартным названием Барнард-3, не забыло о своих почетных гражданах. Как оказалось, этот статус, присвоенный нам по итогам сражения за планету, предполагал пожизненное представление в пользовании каждому его обладателю коттеджа с ухоженным садом, бассейном и всей соответствующей инфраструктурой в одном из красивейших мест планеты – предгорьях центрального хребта, разрезающего крупнейший континент практически посредине. 10 дней отдыха я получил прямым приказом министра обороны, обязательным для исполнения и не подлежащим обсуждению. Где-то день на третий прогулок с Ингой по горным тропам, окруженным кедрами и какими-то местными хвойными деревьями, не уступающими земным собратьям ни красотой, ни размерами, я понял, что Бронштейн был абсолютно прав, заставив меня отвлечься от бесконечной столичной круговерти и хоть немного расслабиться. Я медленно оттаивал, вдыхая аромат нагретой солнцем хвои, купаясь в бассейне, заполненном водой из горного ручья, и наслаждаясь обществом Инги, одевавшийся не в привычную форму защитного цвета, а в легкие летние платья или шорты с футболкой, а иногда и вообще ни во что, если у нее возникало соответствующее настроение. Именно здесь, на берегу небольшого горного озера, куда мы пришли в один из вечеров, я решил, что, видимо, в обозримом будущем мне не представится лучшей возможности расставить правильные точки над нужными буквами в наших с Ингой отношениях. «Как ты думаешь?» Просил я, лежа рядом с ней у воды и глядя на первые звезды, зажигающиеся в темнеющем небе. 3 с небольшим лет достаточно мужчине и женщине, чтобы понять, нужны ли они друг другу?
«Иногда для этого нужно гораздо меньше времени», — усмехнулась Инга, «особенно если ответ отрицательный. Но если ты о нашем случае, то для меня все стало окончательно ясно еще на Лейтоне 5».
«И ты ни разу не попыталась дать мне это понять?»
Я только этим все время и занимаюсь.
Немного грустно улыбнулась Инга, перевернувшись на живот и внимательно глядя на меня. Ее заявление привело меня в легкое замешательство. С нашего первого свидания в пещере на Ганимеде Инга ни разу даже не намекнула мне о своем желании что-то изменить в наших отношениях. Прости, наверное, я совсем отупел с этой бесконечной войной, раз уж не смог за все это время рассмотреть очевидное.
А нечего было рассматривать,
— ответила Инга, слегка качнув головой.
Если ты ничего не заметил, значит, я все сделала правильно.
Ты говоришь загадками.
Я боялась этого разговора, Игорь. Ты правильный парень, очень правильный. Я бы даже сказала, слишком правильный. Ты ведь хотел сейчас предложить мне официально оформить наши отношения? Я права?
Хотел. Не стал я отрицать. И все еще продолжаю хотеть. И вот прямо сейчас прошу твоего согласия стать моей женой.
Ты...
Начала Инга, чуть повысив голос, но сбилась, отвернулась в сторону и лишь через пару секунд продолжила.
Ты не понимаешь. Я люблю тебя, Лавров, но я скажу тебе нет. Тебе не нужна семья, контр-адмирал, я это вижу. Не потому, что ты меня не любишь. Любишь. Я ведь не слепая. Но у тебя есть цель. Настоящая цель, которая превыше всего. И эта цель не я, не дети, которые я могу тебе родить, не наше общее будущее. Если честно, я даже не уверена, что до конца понимаю твою цель, но идешь ты к ней красиво. Тебя можно любить уже только за то, как ты это делаешь. Но это же закрывает возможность что-то изменить в наших отношениях. Пойми, Лавров, мне не нужна семья, которая будет создана лишь потому, что так надо. Лишь из твоего чувства долга и понятия о том, как должен поступать настоящий мужчина и офицер. Именно это я и пыталась дать тебе понять. Я хочу быть с тобой, но я не буду ревновать тебя к твоей цели. Я знаю, что от этого будет только хуже. Я лучше подожду год, два, пять, 10 лет, если будет нужно. Чем смогу, я помогу тебе достичь того, что ты хочешь. А потом? Вот когда ты поймешь, что цель достигнута, и что настало время подумать о себе и о своем будущем, тогда ты и задашь мне снова свой вопрос, если захочешь, конечно. Возможно, тогда мой ответ будет другим. А пока, извини, нет.
Я обнял Ингу. Мы молча долго лежали, каждый думая о своем. Я понимал, что она права, и что я действительно ничего не могу изменить в этом кривом раскладе, пока надо мной висит невыполненная задача, равная жизням сотен миллиардов людей по обе стороны еще не построенного гиперпортала. Но сегодняшний день все же не пропал для меня зря. Он дал мне четкое понимание того, какую женщину я заполучил себе в подруге и как сильно я боюсь ее потерять. Никто не прервал наш отпуск. На фронтах стояла удивительная тишина, наступившая сразу после сражения у Йота Персея. Кварги так и не прислали туда новый флот, который, по моим оценкам, имел все шансы на успешный захват системы. Слишком мало у нас осталось сил. А ящеры еще не оправились от сокрушительного поражения, уничтожившего всю их орбитальную инфраструктуру. С новыми союзниками все обернулось очень занятно. Ящеры оказались весьма сообразительными созданиями, и наше приглашение покататься на большом войсковом транспорте восприняли с пониманием, если не сказать с энтузиазмом. Им не пришлось объяснять, что здесь, на кораблях, неожиданно и очень удачно появившегося дружественного флота, они не найдут тех, с кем можно вести настоящие переговоры о дальнейших отношениях встретившихся рас. Рептилии сами поняли, что те, кто прилетел к Йоте Персея в металлических кораблях хищного вида и хорошенько врезал злобным врагам, политесам, скорее всего, не обучены. Лучше всего в жизни они умеют именно воевать, а не разговоры разговаривать. А те, кто умеет договариваться, сидят совсем в другом месте, куда их, ящеров, собственно, и приглашают. В результате, покинув Йоту Персея, наш флот отправился не в Солнечную систему, как это предполагалось ранее, а в один из окраинных миров Федерации, никогда не подвергавшийся атакам кваргов. Дружба дружбой, но вот так сразу показывать рептилиям дорогу к Земле явно не следовало. Хотя кое-что ящерам продемонстрировать все-таки стоило. Для создания, так сказать, нужного впечатления и правильного понимания, с кем им предстоит иметь дело. Система звезды Тигардена, на первый взгляд, не представляла для колонизации никакой ценности. Мелкий дохленький красный карлик в созвездии Овна тускло светился на расстоянии 12,5 световых лет от Земли. Имея массу в 14 раз меньше массы Солнца, светился он в 100 тысяч раз слабее и по звездным меркам был еле тепленьким. Температура его фотосферы едва переваливала за 3000 градусов, и толку от такой звезды, с точки зрения создания комфортных условий на планетах, не было никакого. Однако привлекательность системы стала очевидна сразу после возвращения первых же отправленных туда экспедиций. Газовый гигант с полусотней спутников и два богатых ресурсами пояса астероидов, в которых нашлось несколько карликовых планет размером почти с Луну, сделали это заштатное местечко космическим клондайком. Сейчас три небольших искусственных Солнца бодро светились на орбитах двух терраформированных астероидов и спутника планеты-гиганта, позволяя местным жителям не обращать никакого внимания на ущербность своей звезды, а огромные орбитальные заводы и верфи судостроительных комплексов формировали один из мощнейших промышленных районов Федерации. Картина действительно впечатляла. Почти 1500 грузовых кораблей, одновременно находящихся в системе, создавали правильное представление о масштабах деятельности людей в этом невзрачном уголке космоса. А охраняющий систему 14-й флот, вышедший в полном составе нам навстречу, должен был изрядно заинтересовать союзников, ни разу до этого момента не видевших земных боевых кораблей крупнее крейсера. Сразу после выхода из прыжка за пределами второго пояса астероидов мы выпустили из трюма корабль ящеров и, равняясь на его неторопливое движение, направились к газовому гиганту, где располагалось ядро промышленной инфраструктуры системы. Мы добирались сюда от Йоты Персея почти месяц. Естественно, за это время я успел встретиться с ящерами далеко не один раз. Конечно, серьезных переговоров мы не вели, но навести хоть какие-то мосты, организовать сам переговорный процесс, да в конце концов просто понять, как и на каком языке мы будем общаться, было просто необходимо. Вопрос с языком общения рептилии решили за нас сами. Все-таки биологический путь развития имеет свои преимущества, что ящеры нам наглядно и продемонстрировали. Используя в качестве исходного сырья несколько видов пастообразной субстанции, они с помощью жидких модификаторов и каких-то не вполне ясных нам манипуляций выращивали самые неожиданные приспособления, причем зачастую на собственном теле. Начали союзники с того, что надежно закрепили свой корабль в трюме системой тяжей, выросших прямо из его брони и надежно прикрепившихся к стенам, полу, потолку. В результате грецкий орех повис в геометрическом центре помещения, удерживаемый на месте, идущими во всех направлениях толстыми и прочными на вид тросами. Ну а потом, когда я прибыл на приютивший союзников транспорт, из корабля, все так же через раскрывшиеся прямо в броне отверстия, появились ящеры, действительно очень смахивающие на земных комодских варанов, только прямо ходящие и не пренебрегающие одеждой. Вот только одежда эта казалась непосредственным продолжением их тел, прорастая прямо из кожи, а заодно являясь комплексом оборудования, позволяющим рептилиям комфортно чувствовать себя на борту нашего корабля. Впрочем, наша атмосфера и температура воздуха, похоже, не слишком их напрягали. Во всяком случае, никаких изолирующих скафандров им не потребовалось. Вполне хватило выращенных прямо в ноздрях фильтров, очищавших воздух от незначительных примесей, не столько даже вредных, сколько просто неприятных для рептилий. Ну а вопрос общения они решили, создав на нижних челюстях плоские наросты, способные издавать звуки, весьма похожие с человеческой речью. Первые пару недель пришлось, конечно, изрядно помучиться, наращивая словарный запас союзников и пытаясь объяснить им грамматику и логику построения русского языка. Что оказалось особенно весело, учитывая, что нужных специалистов среди нас не нашлось. Но ученики нам попались очень старательные и весьма неглупые, так что прибывшие с Земли в систему звезды Тигардена дипломаты остались довольны. Приступать к переговорам они могли хоть прямо сейчас. Вот только прежде чем отдать союзников в цепкие лапки наших переговорщиков, я все же решил выяснить кое-что для себя и задать ящерам несколько вопросов по давно интересовавшим меня темам. С кваргами эти ребята имели дело значительно дольше нас, и знать о них могли очень много интересного. Главной среди ящеров в системе Йота Персея оказалась самка по имени Литта. Она занимала должность наподобие генерал-губернатора времен расцвета Британской империи. В системе Йота Персея ее авторитет и полномочия были абсолютно непререкаемы. За пределами системы ее власть заканчивалась. Но, как я понял, учитывая обстоятельства, вожди рептилий наделили ее необходимыми полномочиями для ведения переговоров на любом уровне. И я, и Литта прекрасно понимали, что мой контр-адмиральский чин и должность командующего, в общем-то, небольшим флотом, сильно не дотягивают до ее статуса. Но выпендриваться глава ящеров не сочла возможным, прекрасно помня, благодаря чьей помощи она и другие жители Йота Персея все еще живы.
«Контр-адмиралс»,
— одновременно слегка ркача и шипя, выговорил Литта, наклонив голову на бок.
«Ты ведь здесь не самый старший по званию, не по возрасту. Ты очень молод, но старшие слушаются тебя. Почему?»
«Меня назначил командовать флотом верховный главнокомандующий Земной Федерации маршал Тобольский. Его распоряжение обязательно для исполнения всеми офицерами армии и флота. Подчиняясь мне, офицеры моего флота выполняют его приказ».
«Странно. Наша верховная главнокомандующая никогда бы не назначила младшую по званию командовать старшими. Это невозможно у нас никогда. Но это у нас».
«Литта, а мужские особи у вас могут занимать высокие должности?»
«Могут. Запретов на это нет. Но так бывает очень редко. Не справляются. Не могут держать свои эмоции в узде. Слишком агрессивны. Зато они отличные солдаты».
В таком духе мы беседовали часами. Причем в главе ящеров это занятие не наскучивало никогда. Она регулярно сама вызывала меня в свой трюм, если, по ее мнению, я по каким-то причинам давно не приходил поговорить. Трудно сказать, что там происходило в ее вараньей голове, но у меня сложилось впечатление, что она не только хочет как можно больше узнать о людях до начала серьезных переговоров, но и просто вполне дружелюбно ко мне настроена. Возможно, я ошибался. Человек ты, рептилия или кварк, но если ты забрался на такую высоту, любые симпатии или дружеские отношения вынужденно отходят на второй план, уступая место холодному расчету. И все же, хоть и на втором плане, но личное отношение к собеседнику свою роль играет. Задавая свои вопросы, я пусть и не с абсолютной уверенностью, но рассчитывал на хорошие отношения главы ящеров. «Литта, скажи, а что вы делаете с пленными кваргами?»
«Пленными?»
Она немного изменила наклон головы и прищурилась.
«Мы не берем их в плен. Да они и не пытались никогда нам сдаваться».
«Разве вы никогда не захватывали их планеты?»
«Нет. Они наши, да. Мы их... Нет. Они нам не нужны».
«Но неужели к вам никогда не попадали раненые кварги? Ведь вы ведете с ними наземные сражения и наверняка регулярно их выигрываете. Значит, к вам должны попадать раненые враги».
«Наше оружие не оставляет раненых. Все умирают, и очень быстро. Но ты прав, Игорь. Мы пытались захватить живых врагов. Не получается. Они умирают почти сразу. Срабатывает блок в мозге. Они знают, что мы можем выпотрошить их мозги и вынуть оттуда все, что они знают. Поэтому сразу умирают».
«А мысли людей вы тоже можете читать? Информация Литты меня весьма напрягла».
«Мы не читаем мысли, Игорь. Мы умеем вынимать информацию из мозга. Но это долгий процесс, требующий специальной подготовки и убивающий в итоге допрашиваемого. Но кварги знают, что мы это умеем, и умирают».
«Что за блок в мозге у кваргов, Литта?»
«Биологический ограничитель. Мы тоже умеем такие ставить. Умеем и снимать. Если, конечно, не успевает сработать команда на безусловную смерть».
«Литта, кварги сдаются нам в плен. Редко, но сдаются. Ведут себя они вполне разумно. Бежать не пытаются. На охрану не нападают. Могут даже отвечать на простые вопросы, не касающиеся войны или их дома. Могут работать, следить за порядком среди своих. Но на любые вопросы о войне, их социальном устройстве, экономике, промышленности, да вообще на любые вопросы, кроме самых простых, не отвечают никогда. Мы пробовали и силу, и химию, и психологическую ломку. Все это действует, Но как только Кварк решается заговорить, он умирает. Теперь мне ясно, почему. Но сейчас на сцене появились вы и ваши умения. Скажи мне, Литта, ты можешь успеть снять блок Кваргу до того, как сработает смерть-приказ, если он не будет знать, что ты — это ты, и что ему что-то угрожает?
Сложно. Он должен быть в сознании. Процедура требует подготовки. Он увидит, почувствует и умрет.
А если он будет до последнего уверен, что все нормально, то вокруг только люди, которые не умеют снимать блок и даже не знают о его существовании. Ведь кварги, захваченные нами в плен, еще не знают, что мы с вами встретились.
Нужно думать, контр-адмиралс.
Снова качнула головой Литта.
Сейчас мне важны переговоры, на которые ты меня везешь. Я не могу отвлекаться слишком сильно. Но ты задал интересный вопрос. Я свяжусь с тобой после. Жди.